Сегодня вторая часть главы 15 исторического исследования Владимира Абаринова и Игоря Петрова «Русский коллаборационизм». Авторы продолжают рассказ о немецких союзниках генерала Власова.
В числе тех, кто оказывал поддержку планам Власова, были главным образом военные, сознававшие пагубность восточной политики Гитлера и пытавшиеся повлиять на эту политику. Но были среди них и гражданские лица.
Ну, мы уже упоминали в прошлых передачах, например, о дипломате, сотруднике Восточного министерства Бройтигаме. Можно было назвать, к примеру, писателя и журналиста Двингера. Все это, как и Оберлендер, тоже непростые люди со своими скелетами в шкафу, но они сыграли свою роль в истории власовского движения. Я же решил остановиться на, может быть, чуть менее известном человеке, женщине по имени Мелитта Видеман. Она родилась в Санкт-Петербурге в 1900 году, в начале 20-х перебралась в Германию, в конце 20-х вступила в НСДАП, потом, правда, с ее слов она из партии вышла, и тогда же стала сотрудником геббельсовского ангрифа. Выпустила тоже в конце 20-х несколько брошюр с названиями вроде «Женщина, экономика и культура». В 39-м она стала главным редактором журнала «Ди Акцион», полное название журнала «Боевой листок против плутократии и стравливания народов». Журнал был сильным антисемитским душком, отвечал вполне нацистской расовой концепции, но, тем не менее, факт остается фактом, она очень сильно сочувствовала русским добровольцам и, можно сказать, отчаянно за них сражалась. В архиве канцелярии Гиммлера сохранилось несколько любопытных документов. Первая из них, опять докладная записка, от мая 43-го года. Обращаясь к Гиммлеру, Видеман призывает отказаться от политически невыгодной теории унтерменшей и ускорить создание власовской армии.
Если к концу осени этого года хотя бы миллионная армия, составленная из русских и других восточных частей, собственными офицерами, собственными флагами и знаками отличия, соглашенным перед мировой общественностью союзным договором с Рейхом, выступит против Красной армии на каком-нибудь участке фронта, как крупное единое соединение, то нас ожидает величайшая неожиданность этой войны. Пусть успех и не будет столь большим, как был бы, если бы это мероприятие началось год назад. Мы хотим селиться на Востоке, создать крестьянские угодья для немецкой расы, но людские потери этой войны с абсолютной гарантией сделают невозможным немедленное успешное воплощение этого плана. У нас уже в 1938-м не хватало рабочих рук, прежде всего в сельском хозяйстве. Мы и по сей день не можем даже близко заселить Вартеланд немцами. Но ведь ведем истребление на Востоке, чтобы создать плацдарм для немецких переселенцев.
Ожидаемый ответ секретаря Гиммлера 30 июля 43 года был более чем холоден. Я не хочу углубляться в отдельные детали, так как могу сообщить, что фюрер как раз дал четкие указания относительно дела Власова. К сожалению, рейхсфюрер СС не может вас принять, так как он почти не бывает в Берлине, а если бывает, то очень коротко. Конец цитаты. В первом предложении как раз говорится о совещании в Бергхофе в начале июля Гитлера с Кейтелем, о котором мы в соответствующей главе упоминали. Тем не менее, видимо, не успокаивалась. Последнюю попытку достучаться до Гиммлера она предприняла годом позже, когда и сам рейхсфюрер уже сделал по отношению к Власову поворот на 180 градусов. Тогда Видеман предлагала срочно задействовать Власова и его части в операции по спасению Сербии. Это октябрь 44 года.
Власов считает, что вопреки всем обстоятельствам, при правильном использовании имеющихся там немецких войск, тамошнего русского корпуса, казацких соединений и, возможно, скорейшем подтягивании проверенных в бою русских батальонов с запада, будет возможно удержать Белград и некоторые другие части Сербии. Выигранное время должно быть использовано им, Власовым, для попытки вести переговоры с Тито и вступить в контакт с определенными кругами в Сербии.
Получив это письмо, группенфюрер Бергер сообщил Гиммлеру о принятых мерах. Кажется, можно слышать, как он вздыхает, диктуя письмо.
Невероятно, как женщина ставит все с ног на голову. Если она где-то появляется, жди беды. Во-первых, она состоит в связи с русским офицером. Во-вторых, она неделями пыталась добиться разговора с Власовым. Наконец, она поймала его на прогулке и втолковала, помимо прочего, что сотрудничество с главным управлением СС не должно его устраивать. Единственным его партнером по переговорам должен быть рейхсфюрер СС. Кроме того, она так разукрасила перед ним наши отделы, что сделала почти невозможной дальнейшую работу с Власовым. Тогда я позвонил группенфюреру СС Мюллеру, который дал приказ об аресте госпожи Видеман.
И действительно, Элиту Видеман на некоторое время посадили под арест. Собственно, на этом ее деятельность по лоббированию Власова и закончилась. После войны она достаточно тихо и скромно жила в Мюнхене, подрабатывая переводчицей книг с довольно фривольными названиями. Например, в 1965 году она опубликовала перевод книги «Будущее под знаком Эроса».
многие из покровителей Власова оказались причастны к антигитлеровскому заговору 20 июля 1944 года, заговору Штауфенберга. Штрик-Штрикфельд в своей книге пишет об этом так. Постепенно стали известны имена офицеров, ставших жертвами нацистского режима. Это были имена тех наших друзей, которые с 1942 года стремились к изменению политики в отношении России и к ведению войны политическими методами. У них, вероятно, были различные конечные цели, и не все из них были готовы, безусловно, поддерживать планы Власова. Но, несомненно, эта группа делала все возможное в отношении русского освободительного движения. Вот их имена. Полковник граф фон Штауфенберг, полковник барон Фрейтек Лорингхофен, генерал Остер, генерал Ольбрихт, полковник барон фон Рённе, подполковник Кламрот, полковник Шмидт фон Альтенштадт, подполковник Шрадер, генерал Штиф, генерал фон Тресков, генерал Вагнер и многие другие. И далее Штрик-Штрикфельд рассказывает о том, как Власов отреагировал на сообщение о самоубийстве полковника Фрейтек Лорингхофена. Разговор происходил в присутствии генералов Малышкина и Жиренкова, ближайших соратников Власова. Власов сказал, что не помнит такого. Я уже цитировал это место. Сейчас продолжу цитату с того момента, когда Штрикфельд и Власов остаются наедине. Я возразил, что говорил в присутствии лишь двух генералов, наших ближайших друзей. Два лишних свидетеля, спокойно сказал он. Я ни минуты не сомневаюсь в их порядочности. Но зачем втягивать их? А если их когда-либо спросят, говорил ли капитан Штрик об этих заговорщиках, как о своих друзьях? Что тогда? Из легкомыслия вы подвергнетесь смертельной опасности и потянете за собой других. Я знаю методы ЧК и НКВД, ваше гестапо скоро будет таким же. Игорь, тот факт, что многие немецкие единомышленники Власова оказались участниками заговора, это случайность или закономерность?
Я не думаю, что это случайность, хотя тут надо тоже заметить, что первые немецкие мемуаристы, которые писали о власовском движении, они не всегда строго придерживались фактов, и вот этот вопрос они несколько выпячивали. К примеру, наверное, самая первая книжка Карл Михель, это бывший офицер разведки у генерала добровольческих войск, он в 47-м году выпустил книжку «Восток и Запад». Он просто представляет Штауфенберга проводником новой восточной политики, но себя заодно его доверенным лицом. И тогда вот уже знакомый нам Теодор Оберлендер написал гневную рецензию на опус Михеля, обвиняя того в фантазиях и неумеренном самовосхвалении. Эту рецензию я нашел в архиве Юргена Турвальда, ну и сам Турвальд в своей книге 52-го года тоже педалирует роль Штауфенберга. То есть с их точки зрения тогда эта связь казалась очень важной. Тем не менее, если мы назовем, к примеру, такие имена, как Алексис фон Рённе, или Хенинг фон Тресков, или Рудольф фон Герсдорф, то окажется, что все они были вовлечены в заговор, или, по крайней мере, информированы о нем, заговор Штауфенберга, я имею в виду. И в то же время все они имеют то или иное отношение к власовскому движению. Так что случайности тут нет. Заговор был вызван недовольством нацистской политикой, а политика диктовала, к примеру, те же бесчеловечные меры против военнопленных или против гражданского населения. Конечно, не случайно, что именно в группе армий «Центр», где служили фон Тресков и фон Герсдорф, организовывались первые добровольческие соединения. Специально сейчас для этой передачи я перевел несколько абзацев из письма, которые фон Герсдорф написал биографу фон Трескова в начале 70-х годов.
Восточная концепция Гитлера была для нас с самого начала ясна и прозрачна. Приказ о комиссарах, другие преступные приказы, убийства евреев, обращение с военнопленными и населением не оставляли места для сомнений. В июле-августе 41-го нас посетил партийный деятель, представившийся начальником передовой группы «Москва» и рассказавший о планах управления Европейской России и создания «мертвой зоны» между Европой и Азией. Приписка от руки: 30 миллионов русских должны умереть с голода. Тресков был другом русских, но отъявленным врагом большевизма. Сталин и Гитлер были для него два сапога пара, хотя Сталина он считал значительнее и поэтому опаснее. Я не верю, что он всерьез относился к высказываемой тогда отдельными фантастами идее о том, что русские, например, добровольческая армия, которую мы выставим, может победить Советы. Но он считал, что такие действия могут политически ослабить Советы. Поэтому организация им так называемого «испытательного соединение «Центр» ставило целью пробуждения национального самосознания и инициативы русских. К этому добавлялось огромное сочувствие к судьбе военнопленных. Проблема же создания военного резерва не играла для него решающей роли. Он хотел ослабить оборонную мощь русского народа, видя, что нынешние действия Гитлера имеют ровно противоположный эффект.
Генерал-майор Хеннинг фон Тресков покончил с собой на следующий день после провала штауфенберговской акции, подорвав себя гранатой в белорусском лесу.
С историком Игорем Петровым беседовал Владимир Абаринов.